Марина Бабанская. Поехали! 50 вдохновляющих историй о путешественниках и первооткрывателях. Читает Виктор Димитренко. Предисловие. С самого начала истории человеку не сиделось на месте. Голод, любопытство, вера, золото, жажда новых завоеваний и открытий заставляли миллионы людей покидать родные места и спешить навстречу неизвестности. Зачастую путешественникам удавалось достичь цели, но иногда они находили совсем не то, что искали. Но что бы ни случилось в дороге, еще ни один путник не возвращался домой прежним. Путешествия делают нас сильнее, мудрее и любознательнее. В этой книге для тебя собрано 50 историй о выдающихся путешественниках и первооткрывателях. У каждого из них была своя причина отправиться в дальний путь. Но все они, преодолев большие трудности, страх и отчаяние, смогли расширить границы мира и пределы возможностей человека. Мы способны на гораздо большее, чем нам кажется на первый взгляд. Наша планета еще полна тайн и загадок. Самое время разгадать их. Геродот, историк. Около 484-425 лет до нашей эры. Древняя Греция. Во времена Геродота древним грекам была известна лишь небольшая часть Европы, Азии и Африки. Мир казался им полным опасностей, и мало кто решался отправиться в чужие земли без веской причины. Кажется, у молодого грека Геродота такой причины не было. Но однажды он сел на осла и поехал исследовать Ойкумену, то есть землю, заселенную людьми. По дороге он не упускал случая разузнать что-нибудь у встречных путников и поболтать с посетителями таверн. Ему хотелось не просто увидеть мир своими глазами, но и рассказать о нем человечеству. Так появилась его история. В своем труде Геродот подробно описал скифов. Народ, который когда-то жил на южных землях России от Причерноморья до Забайкалья. Также он рассказал о гремевших тогда греко-персидских войнах и сделал множество заметок об удививших его обычаях различных народов, об их правителях. Например, Геродот поделился историей персидского царя Ксеркса. Однажды тот решил построить мост через пролив Дарданеллы. Едва строительство было окончено, поднялся шторм, который разрушил новенький мост. Тогда взбешенный правитель повелел высечь море за его дерзость плетьми. Книга Геродота, помимо правдивых сведений, содержала и много неточностей. Но для его современников она стала настоящим кладезем информации о чужих землях. За совершенное путешествие и подробное описание мира Геродота прозвали «отцом истории». Эрик Рыжий, викинг. 950-1003 годы. Норвегия, Исландия. Эрик Торвальдсен по прозвищу Рыжий с детства был вспыльчивым, жестоким и отважным. Он был способен как на ужасные, так и на великие поступки. Когда Эрик был еще ребенком, его семью изгнали из Норвегии за совершенное его отцом убийство. Повзрослев, и сам Эрик убил дважды, за что его вместе с женой, детьми и слугами выслали из Исландии на 3 года. Тогда викинг решил отправиться не в другую страну, а в далекую неизвестную землю, очертания которой он видел в погожие дни с горных вершин Исландии. Эрик погрузил на корабли все, что у него было, и отправился в путь. Изгнанникам пришлось преодолеть по морю почти 300 километров. Наконец они высадились на берег острова и стали его первыми жителями. Эрик долго пытался отыскать на острове других людей, но в конце концов убедился, что он со спутниками здесь в совершенном одиночестве. Когда срок изгнания закончился, викинг ненадолго вернулся в Исландию, чтобы найти людей, которые желают поселиться на его острове. Свою землю он назвал Гренландией, что означает «зеленая земля». Возможно, Эрик немного приврал насчет красоты и благоприятного климата острова, чтобы уговорить как можно больше людей на переезд. В обратный путь за ним пустились 30 кораблей отважных исландцев. Из них только 14 достигли берега, и 350 человек ступили на землю Гренландии. Так, на самом большом в мире острове, открытом Эриком Рыжим, появились первые европейские поселенцы. Лейф Эриксон. Викинг. Около 970-1020 годов. Исландия. Гренландия. Лейф – сын великого первооткрывателя Гренландии Эрика Рыжего. Мальчику было чуть больше 10 лет, когда его отец высадился на новую землю и сделал ее своим маленьким государством. Глядя на отца, сын восхищался им и мечтал стать таким же смелым и бесстрашным викингом. Ему это удалось. Лейф вырос великолепным мореплавателем, способным не терять хладнокровие даже в самые страшные бури. Однажды другой мореплаватель, Бьярни Херюльфсон, рассказал ему, как он плыл из Исландии в Гренландию, чтобы проведать своих родителей, но сбился с курса и добрался до неизвестного острова с зелеными берегами. Лейф решил выяснить, что это за земля. Собрав отряд из 35 человек, он отправился в экспедицию. Эриксону удалось достичь неизвестной земли. Его команда высадилась на берег и провела там целую зиму. Эриксон назвал открытую землю Винландом и даже составил карты ее местности. Так, в 1000 году им была открыта Северная Америка. И хотя известно, что викинги доплыли до Америки и раньше, именно Лейф первым высадился на этой земле, провел картографическое описание ее территории и попытался ее освоить. Впрочем, о его подвиге будут знать немногие, поэтому позднее Америка будет открыта еще раз. Абу Хамид аль-Гарнати, миссионер, 1080-1170 годы, Испания. Абу Хамид в юности покинул родную Андалусию, область Испании, чтобы изучать тонкости ислама в главных городах исламского мира – Александрии, Каире и Багдаде. Закончив обучение, аль-Гарнати решил не возвращаться домой, а стать миссионером, проповедовать ислам в дальних краях. Так он попал в Восточную Европу и пробыл там 40 лет. Сперва Абу Хамид посетил Дербент. Сегодня это самый южный и один из самых древних городов России. Затем по Волге он направился в Саксин, местечко с бойкой торговлей, которого теперь нет на картах, и добрался до города Болгар. Абу Хамид побывал и в столице древнерусского государства, большом и многолюдном Киеве. Вернувшись домой, он написал обо всем увиденном, в том числе и на Руси, в своем сочинении «Ясное изложение некоторых чудес Магриба». Оно стало очень популярным, ведь Русь и Поволжье для других народов были почти сказочными землями, о которых практически ничего не знали. Абу Хамид записывал все, что удивляло его. Например, его впечатлили суровые зимы и скованные льдом реки, по которым ходили люди и скот. Однажды он и сам набрался храбрости и прошел по замерзшей реке. Его поразили большие деревянные дома, в которых даже в лютый мороз было жарко, как в бане. Про Русь Абу Хамид писал, что это большая страна со строгими порядками, храбрыми жителями и вкусными яблоками. Аль-Гарнати стал первым исламским путешественником, побывавшим на Руси и описавшим ее в своих трудах. Ему удалось не только расширить знания современников об исламе, но и рассказать им о неведомых землях. Джованни дель Плана Карпини, монах, 1182-1252 годы, Италия. Джованни дель Плана Карпини совсем не похож на бесстрашного путешественника. Ему 63 года, и он так тучен, что с трудом ходит пешком и предпочитает передвигаться на осле. Но именно ему суждено было совершить первое путешествие европейца в Монгольскую империю. К середине 13 века монгольское государство достигло неслыханных размеров, простираясь от Японского моря до реки Дунай. Монголы завоевали и разорили Русь. Страны Западной Европы подвергались регулярным грабежам. За жестокость европейцы прозвали монголов тартарами или татарами, детьми ада. Папа Римский Иннокентий IV решил отправить Джованни, который слыл отличным дипломатом и переговорщиком, к великому монгольскому хану в древний город Каракорум, чтобы предложить ему мир и собрать о монголах и их планах побольше сведений. старый монах отправился в путь. Его дорога лежала через разоренные тартарами славянские княжества, где Карпини увидел опустошенные земли и обращенных в рабство людей. Монголы согласились провести Карпини в Каракорум, и через несколько месяцев тяжелой дороги он оказался в роскошной резиденции хана. Там с гостем обходились плохо. Монах чуть не умер от голода. Его спас ювелир Кузьма, угнанный в рабство из Руси. Добиться переговоров с монголами Джиованни так и не удалось. Но он собрал множество сведений о тартарах и написал книгу «История монголов». Она помогла понять жителям Европы, с каким врагом те имели дело. Марко Поло. Купец. 1254-1324 годы. Италия. Считается, что Марко Поло родился в Венеции, Италия, где процветали коммерция и кораблестроение, а местные купцы активно вели заграничную торговлю. Отец Марко, Никола Поло, и дядя Маттео были именно такими торговцами. Когда Марко был подростком, Никола и Маттео решили отправиться на восток и взяли мальчика с собой. Дорога была полна опасностей. Путникам пришлось много дней пересекать огромную пустыню и отбиваться от разбойников. Преодолев Великий Шелковый путь, купцы Поло предстали перед ханом Хубилаем, основателем монгольского государства Юань, куда также входил Китай. Юный Марко и его способности к языкам понравились хану, и он сделал его своим посланником. Поло прослужил Хубилаю 17 лет и за это время посетил Китай, Индию и Вьетнам. Путешествие купцов Поло закончилось через 25 лет. Когда они, почерневшие от солнца и в варварских одеждах, вернулись в Венецию, их поначалу приняли за чужаков. Не сразу люди поверили и сочинению Марко Поло о странствиях под названием «Книга о разнообразии мира». В те времена европейцы охотно придумывали сказки про неведомых азиатов и считали, что головы у них не то собачьи, не то растут внутри груди. В книге Марко Поло ничего этого не было, поэтому сначала ее восприняли как лживую. Но со временем путешественники стали использовать ее как путеводитель-справочник по далеким землям. А еще позднее эта книга вдохновила многих европейцев на новые открытия. Афанасий Никитин. Купец. Первая половина 15 века, 1475 годы. Великое княжество Тверское. Летом 1468 года группа купцов из Твери во главе с Афанасием Никитиным снарядили несколько кораблей с разными товарами, взятыми в долг у других торговцев, и отправились по Волге к Каспийскому морю на заграничные рынки. Но добраться до цели купцы не смогли. На их корабли напали астраханские татары. Никитин выжил, но потерял весь товар. Расплачиваться за него было нечем. И купец решил отправиться за границу, чтобы заработать денег. Афанасий долго путешествовал по восточным странам, иногда задерживаясь на несколько месяцев в каком-нибудь селении, чтобы заняться торговлей и освоить местный язык. В городе Ормус он купил арабского жеребца и отправился в Индию, чтобы выгодно перепродать его. Новая страна поразила путешественника. Никитин был в ужасе от того, что индийцы ходили по улицам черные и нагие. Впрочем, он и сам не остался незамеченным. Индийцы, никогда прежде не видевшие белого человека, толпами ходили за Афанасием по пятам, чтобы получше рассмотреть его. Продать жеребца Никитин смог только через год скитаний и себе в убыток, а все заработанное потерял по дороге домой. Увы, купцу не удалось поправить свои дела, но зато он оставил после себя уникальную книгу, в которой описал свое странствие за три моря — Каспийское, Индийское, сейчас оно зовется Аравийским морем, и Черное. Его «Хожение за три моря» стало первым в русской литературе описанием не паломничества, а деловой поездки. Эти путевые заметки содержали разную информацию о жизни в далеких землях. Бартоломео Диаш, мореплаватель. 1450-1500 годы. Португалия. В XV веке Европа грезила Африкой и Индией. На улицах, в тавернах и во дворцах звучали легенды о несметном богатстве этих земель. Правители снаряжали экспедиции на поиски морского пути в Индию через Африку. Но долгое время никому не удавалось попасть дальше одного африканского мыса. Африка казалась бесконечной, пока за дело не взялся опытный мореплаватель Бартоломео Диаш. В 1488 году он стал первым европейцем, которому удалось открыть самую крайнюю юго-западную точку Африки — мыс Доброй Надежды, обогнуть материк с юга и выйти в Индийский океан. Диашу пришлось нелегко. Пока экспедиция двигалась на юг, бесконечные бури изматывали моряков и норовили разбить корабль в щепки. Когда матросы, измученные голодом и холодом, перестали верить, что сумеют вернуться домой, началась очередная буря. Но едва море стихло, Диаш увидел, что суша перестала тянуться на юг и теперь ведется на восток. Он решил плыть дальше, но обессилевшие моряки потребовали вернуться обратно и отыскать место, в котором линия берега сменила направление. Тогда Диаш нашел, как он полагал, самую южную точку Африки и назвал ее мысом Бурь в память о пережитом шторме. Но португальский король Жуан II переименовал это место в мыс Доброй Надежды. Дорога в Индию была найдена, осталось только пройти ее до конца. Плавание Бартоломео Диаша стало одним из первых в истории великих географических открытий. Так называется период с 15 по 17 века, когда европейские путешественники открывали новые земли и прокладывали к ним морские пути. Христофор Колумб. Мореплаватель. 1451-1506 годы. Италия, Испания. Христофор был из семьи тех, кто зарабатывал на жизнь собственным трудом. И ему рано пришлось искать работу. Самым счастливым днем в детстве мальчика стал тот, когда он поступил на корабль юнгой. Христофор не мог надышаться морским воздухом и хотел, чтобы каждый день его жизни был как этот. Так и вышло. Колумб стал счастливейшим из мореплавателей. Он жил в эпоху, когда европейцы грезили богатствами Индии и стремились найти кратчайший путь к этой стране. По легенде, астроном Паоло Тосканелли как-то рассказал Колумбу, что если все время плыть на запад, то окажешься в Индии. Колумб загорелся идеей отыскать заветный путь к золотоносной стране. Заручившись поддержкой испанских монархов и прихватив с собой книгу великого Марко Поло, мореплаватель взял курс на запад. В экспедицию под его началом отправились три корабля — Санта-Мария, Пинта и Нинья. По дороге к цели Колумб открыл новые земли, которые теперь известны как Багамские острова, Куба и Гаити. Правда, сам мореплаватель посчитал их частью Восточной Азии и назвал Ост-Индией. Из того путешествия он привез монархам пленных туземцев экзотические фрукты и обещание добыть индийское золото и пряности, если ему помогут собрать еще одну экспедицию. Всего Колумб совершил 4 плавания к найденным землям, но так и не понял, что стал первооткрывателем новой части света — Америки. Этому заблуждению способствовали и местные индейцы, которые рассказывали Христофору о богатой стране Сигуари в глубине континента. Колумб верил, что Сигуари и есть вожделенная Индия. Первооткрыватель умер, убежденный, что его корабли нашли путь к богатой золотом и другими ценностями стране. Америго Веспуччи. Купец. 1454-1512 годы. Италия, Испания. Путешествия Христофора Колумба вдохновили сотни смельчаков на плавание в Индию. Многие из моряков, участвовавших в экспедициях великого мореплавателя, теперь стали его конкурентами в борьбе за сокровища новых земель. Одним из них был Алонсо де Охеда, который сумел собрать флотилию из 4 кораблей и в 1501 году отправился навстречу богатым землям. Штурманом на одном из них был Америго Веспуччи. Этот молодой человек имел хорошее образование, занимался торговлей и, кажется, никогда не мечтал о путешествиях.